Что ты хочешь этим сказать? Ты не знаешь, о чем я, поскольку никогда не сомневался в том, что ты настоящий. Иногда я шагаю по улице, и создается такое впечатление, будто никто меня не видит, и я уверен, что стал невидимым. Или я просыпаюсь ночью, убежденный, за окном ничего нет. Ничего, кроме темноты, вакуума, и я боюсь раздвинуть шторы и выглянуть. Боюсь, что увижу абсолютную пустоту, а когда отвернусь от окна, комната тоже исчезнет. Я буду кричать, но с губ не сорвется ни звука. Я останусь один, ничего не чувствуя, ничего не ощущая, ничего не видя и не слыша. Мир исчез, словно никогда и не существовал. И у меня уже нет тела, которое я могу пощупать, нет сердцебиения, которое я могу слышать. Однако я по-прежнему думаю, думаю, думаю о том, что я хочу и чего у меня нет. О том, что у меня есть, и от чего я не могу освободиться, и о том, что для других я ничто, как и другие для меня. И нет ничего реального, кроме всех этих воспоминаний, жгущих, настырных, ненавистных воспоминаний. Безысходность. Потеря надежды. Отчаяние. Активная безысходность, зачастую выражающаяся в безрассудных действиях. Он говорил мне, что за все, чему научился, от владения всеми видами оружия до немецкого языка, от юриспруденции до норвежской грамматики, брался от отчаяния, словно впитывая в себя знания, обретал субстанцию, становился реальным. Но все равно просыпался ночью в полной уверенности, что за окном пустота. Он распахнул дверь в себя, и увиденное за ней вызывало жалость и вселяло ужас. Его слова открыли мне больше, чем он сознавал. Он показал, что после самого глубокого самоанализа, на который он был способен, ему так и не удалось увидеть в себе самого главного. Он по-прежнему жил ложью. Он позиционировал себя и мне, и себе, как человека, который сомневается в собственной реальности, а значит, и в смысле своего существования. А на самом-то деле им ставилось под сомнение существование окружающего мира, и верил он только в реальность себя самого. Такой подход имеет научное название – солипсизм, и даже шеф-кондитер по пирожным, каким был я, слышал о нем. Согласно этой теории, доказанным, можно считать только существование собственного «я», индивидуального сознания, со всеми его чувствами и желаниями. И Панчинелло не дано было увидеть себя ниточкой в едином полотне. Он полагал себя Вселенной, а нас всех, своими фантазиями, которые можно убивать или оставлять в живых, в зависимости от его желаний, безо всяких последствий для нас или для него. Такой образ мышления не начинается как безумие, но может к нему привести. Такой образ мышления начинается как выбор. Это направление философии изучается в лучших университетах. И сделанный им выбор превратил его в более страшную фигуру, чем та, которой он мог стать, будучи всего лишь несчастным мальчишкой, сведенным с ума силой обстоятельств. И я перепугался еще больше. Мы пришли сюда, надеясь тронуть его сердце. Но теперь-то мне окончательно стало ясно, что ничего у нас не получится. Потому что наши уговоры воспринимались им как бормотание призрака, увиденного во сне. Это был четвертый из моих пяти ужасных дней. И теперь я знал, почему он станет худшим из всех уже пережитых мною. Нас ждал отказ, и отказ этот приговаривал нас к безмерным страданиям. «Зачем вы сюда пришли?» — спросил он. Не в первый раз, когда я не находил нужных слов, Лори приходила на помощь. Она продолжала прикидываться, будто видит в нем жертву, а не монстра. «Мы пришли, чтобы сказать тебе, что ты настоящий, и у тебя есть способ доказать это раз и навсегда».
«И что же это за способ?»
«Мы хотим, чтобы ты спас жизнь нашей дочери. Ты единственный, кто может это сделать, и это будет самым убедительным доказательством твоей реальности». Глава 59. Из сумочки Лори достала фотографию Энни и положила ее на стол перед Пунчинелло. Миленькая, к фотографии он не прикоснулся. «Через 2 месяца ей исполнится 6 лет», — сказала Лори, — «если она проживет так долго». «У меня никогда не будет детей», — напомнил он нам. И я промолчал. Один раз уже извинился за то, что так эффективно кастрировал его. Пусть работу и завершил профессиональный хирург. «У нее аденомиосаркома», — добавила Лори. «Звучит пугающе», — ответил Пунчинелло. «Это рак почек», — пояснил я. «Опухоли растут очень быстро, и если не обнаружить их на ранней стадии, распространяются на легкие, печень, мозг». «Слава богу, диагноз поставили вовремя», — подхватила Лори. «У Энни вырезали обе почки, потом провели курсы радио и химиотерапии. Сейчас раковых клеток в ее организме нет». «Это хорошо», — кивнул он. «Ни у кого не должно быть раковых клеток. Но сложность теперь в другом. Все это не столь интересно, как подмена детей». И я не решался открыть рта. Чувствовал, что жизнь Энни висит на тоненьком волоске, и одно мое слишком резкое слово может этот волосок оборвать. Поскольку и он не продолжил свою мысль, заговорила Лори. «Теперь почек у нее нет, и ей делают гемодиализ 3 раза в неделю по 4 часа». 6 лет, — Пунчинелло покачал головой. «Она не сможет ходить в школу или на работу. У нее будет масса свободного времени». Я не мог решить, то ли ему просто наплевать на Энни, то ли хочется вслазь поиздеваться над нами. «Главная часть установки для гемодиализа — большой контейнер, который называется диализатором». Лори его словно и не услышала. «У Шарлен могут возникнуть проблемы с законом за то, что она сделала?» — спросил Пунчинелло, дав себе слово, что ему ни при каких обстоятельствах не удастся вывести меня из себя, я ответил. «Возможно, если мои родители подадут иск. Они этого не сделают». «Диализатор состоит из множества крошечных волокон, через которые прогоняется кровь». Лори не сбивалась с курса. «В принципе, я черных людей не люблю, но она, похоже, хорошая женщина. И там есть жидкость, очищающий раствор, который забирает из крови шлаки и избыток солей. Она, правда, толстая», — и Пунчинелло говорил о своем. «И если подумать о том, сколько она должна есть каждый день, поневоле задашься вопросом, а вдруг она не похоронила младенца, а съела?» Лори закрыла глаза. 2 раза глубоко вздохнула. «Так бывает крайне редко, но есть случаи, когда у пациента, в котором гемодиализ необходим, возникает аллергия на 1 или более компонентов очищающего раствора». «Нет у меня предубеждения к черным людям. Они должны иметь равные права и все такое. Мне просто не нравится, что они не белые». «Диализат, очищающий раствор, содержит много компонентов, и в организм с кровью возвращаются их микроскопические дозы, настолько малые, что обычно они не представляют собой никакого вреда. Не нравится мне, что ладони у них светлые, а руки темные. И подошвы стоп у них тоже светлые. Все равно, что они натянули на себя 2-ю кожу. А вот на ладони и подошвы ее не хватило».